Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: Карелия. Как я покупал озеро. Самара. Самые лучшие места Волги уже проданы. Завершит первую часть программы традиционный обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Только что на Зернинском водохранилище в Подмосковье, там, где тысячи рыболовов всегда ловили бесплатно, появились объявления: рыбалка с берега 100 рублей, с лодки 500. То есть, вызвавший протесты миллионов рыболовов по всей стране новый вариант закона о рыболовстве действует, и согласно ему люди с удочкой теперь должны платить известно кому, неизвестно за что. Хотя, как оказалось, главное тут не в рыбалке, а в собственности на водоемы, так как в интернете уже появились объявления о продаже фирм, которые только что задешево арендовали прекрасные водоемы. Я позвонил в компанию, продающую озера Карелии, и поговорил с менеджером как потенциальный покупатель. Вот этот разговор.
Да, я слушаю.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Владимир. Скажите, вот озеро вы предлагаете купить. Можно?
Да, можно.
Там подъезды нормальные вот к этим местам, потому что места, по-моему, очень глухие.
Надо смотреть, надо выбирать. Там есть с подъездом, есть похуже, есть получше и так далее.
Ага, а сумма как-то меняется? Вот вы там пишете 3 миллиона.
Ну, она, безусловно, меняется, но незначительно. То есть это как бы 3 миллиона на круг, да, потому что действительно там места разные совершенно. Там есть участки, которые вообще не имеют берега. Это зона, ну, условно, посередине озера. То есть там надо смотреть. И... А у вас есть уже понимание по району? Или вы пока просто вот...
Нет, я просто поездка, в принципе, да? Понимаете, просто не верится в такое счастье. Вот скажите, а строить там можно на берегу что-нибудь?
Там тоже разная ситуация по поводу берега, но, безусловно, там нужно будет договариваться с администрацией, с местной, в зависимости от района, и можно строить там, да.
А какая рыба вот в этих озерах в основном?
Конкретно по рыбе, то есть я сам лично не рыбак, да, uh-huh. То есть нужно понять, то есть давайте каким образом сделаем. Нам нужно сформулировать вашу потребность, что бы вы хотели, а мы уже со своей стороны подберем для вас, что у нас есть наиболее подходящее под ваши требования.
А вообще, какова история этой собственности, просто все ли там законно, не придет ли потом кто-то скажет, это мое?
Это аренда на 20 лет.
Это вот эти рыбопромысловые участки, что ли?
Да.
Вот
да,
сейчас закон вышел.
Да, абсолютно верно. Это аренда на 20 лет, продается юридическое лицо с заключенным договором аренды на 20 лет на конкретный участок.
А вот местные власти, они как-то не будут против, знаете, крупная собственность просто очень такая.
Да, они же в подчинении, то есть это же закон-то федеральный.
А конфликты с местным населением?
Тоже в зависимости от конкретной ситуации, но такого опыта не было, чтобы там прям конфликты, потому что там же целиком берега-то не отдаются нигде, такого нету практически. И доступ местное население имеет, в принципе, как бы каких-то таких жестких конфликтных ситуаций не было.
Ну, если население имеет доступ, то вот я построил там свою какую-то виллу и хочу, чтобы по моему берегу никто не ходил местный.
Конечно, по вашему берегу никто ходить не будет ни в коем случае.
И самое главное, деньги-то я смогу на этом получить? С рыболовов, если рыболовы будут ловить на этом озере?
Безусловно. Это же основная идея, это государство была какая, то есть создать бизнес, а раздать собственникам, чтобы они управляли, развивали эти объекты и, соответственно, генерировали на этом прибыль.
Я же там должен буду что-то для рыболовов строить, какую-то базу.
Ну, условно вы ничего не должны никому, то есть заборчик поставили, по 100 рублей сходящего взяли, да, условно я говорю. Но, то есть, если вы там сделали инфраструктуру, вы, соответственно, больше денег берете. Вас не обязывают ничего строить там. Обременений нет никаких, и обязательств тоже никаких нету вот в этом плане.
А за услуги я тоже могу деньги брать, да, если я им червячков накопал?
Конечно. Развивать территорию, оказывать все дополнительные вы услуги можете, там, я не знаю, там, катера, лодки сдавать, удочки сдавать, там, все, что придумаете.
Ну, надо же налоги платить, а кому налоги в этом случае платить?
А вы как юридическое лицо будете.
А уже кто-то купил, потому что я не хочу как-то, может, народ не берет вообще?
Нет, почему? Покупают. Нет, это вещь, конечно, это не квартиры, которые покупают сотнями штук, но этих участков по всей федеральному округу, северо-западному, там будет, ну, порядка, может быть, тысячи.
Ну и что, уже кто-то взял?
Конечно. конечно. У нас сейчас уже, скорее всего, будет скоро Ленинградская область. То есть вообще весь Западный федеральный округ. Базируемся мы в Петербурге, в Москве. Понимаете, у кого какие цели? Кто-то берет даже там с планами перепродажи дальнейшие, то есть как спекулятивные какие-то объекты, да, то есть они сегодня стоят там дешево, а когда это вопрос будет более развит, больше инфраструктуры будет и так далее, то есть это все будет расти в цене.
То есть это образовался вторичный рынок, как с квартиры,
да? Пока еще не образовался, однозначно, пока работает на первичный рынок. А вторичный рынок там я могу прогнозировать там лет через 5.
Поговорив с менеджером, продающим фирмы, арендующие водоемы, я обратился за комментарием к юристу. Законен ли такой способ перепродажи водоемов? Говорит ведущий юрист юридической компании «Оптима Лекс» Ирина Зузолина.
Прослушав интервью, могу сказать следующее, что по законодательству о рыболовстве у нас запрета не существует на продажу юридического лица. В данном случае будет происходить смена участников данного общества, что, в принципе, законом об обществах с ограниченной ответственностью не запрещено. А также законом о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов никакого запрета либо ограничения на данные действия также нет. Поэтому здесь продажа предприятия будет происходить по общепринятой схеме, это смена участников общества, что, в принципе, вполне допустимо. Что касается закона о рыболовстве и о сохранении водных биологических ресурсов, то здесь, да, существует обязанность владельца фирмы организовать инфраструктуру. Он действительно вправе брать с рыбаков, с обычных физических лиц, желающих там порыбачить плату. Она устанавливается на основании договора об оказании услуг. В общем-то, все законно. Здесь, наверное, скорее всего, будет идти вопрос об этической стороне вопроса, так как предоставление подобных участков закон у нас допускает. Организации берут участки под развитие своего бизнеса, и в дальнейшем перепродажа подобной фирмы – это, да, действительно способ зарабатывания денег, получения прибыли, потому что бизнес действительно доходный, тем более, что сейчас предоставление подобных участков, водных ресурсов предусмотрено именно для индивидуальных предпринимателей и для юридических лиц.
То есть ничего незаконного в данной операции нет?
С юридической точки зрения абсолютно ничего нет. Это вполне нормально, вполне легально, и никаких ограничений, как я уже говорила, законодательство у нас не предусматривает.
Вы слушали комментарий ведущего юриста юридической компании «Оптима Лекс» Ирины Зузолиной. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Итак, продажа фирм, арендующих водоемы, то есть на самом деле продажа самих водоемов, вполне законна. А как к этому относятся те, кто в свое время участвовал в разработке новых подходов к организации любительского рыболовства? Говорит директор Федерального государственного учреждения Межведомственная ихтиологическая комиссия Олег Фомин.
Конечно, к сожалению, если все происходит так, как сказал это интервью, то идея сама искажается, идея развития массового рекреационного рыболовства в стране. Хотя, безусловно, участки передавать нужно. Частная собственность, в этом весь мир по этому пути идет. В общем-то, и мы видим, что и прибыль получают, и водоемы зарабатываются. Вы нигде в Европе, в общем-то, спокойно так вот с удочкой не посидите. Сами обязательно вы должны иметь путевку на руках, даже если у вас бесплатная путевка. Но, видимо, подходить нужно было более осторожно к раздаче этих участков, передавать участки в руки тем, кто действительно собирается заниматься рекреационным рыболовством, а не возводить виллы на берегах. Я думаю, что это, в общем-то, и не очень-то и получится, возведение этих вилл на берегах, поскольку у нас действует водный кодекс, и я, насколько знаю, руководитель Росрыболовства пояснение дал территориальным органам Росрыболовства о том, как проводить надо организацию рекреационного рыболовства. Поэтому здесь либо передергивание фактов, либо то, что происходит, этим должны соответствующие структуры заняться.
Скажите, а почему именно частным лицам, арендаторам поручено продавать путевки рыболовам? А почему не возникнет, как за рубежом, эта общая фиш-карта, и чтобы мы платили государству в казначейство, а оно уже обеспечивало, платило рыбоохране, то есть централизованно, поскольку оно больше контролируемо и властями, и депутатами, и общественностью?
Ну, может быть. Честно говоря, я не знаю. Мы стратегию, когда разрабатывали рекреационное рыболовство, я так вижу, что тут не особо-то и чтение наши предложения. Ну, раз пошли по такому пути, я думаю, что будем исправлять уже по ходу проведения всей этой реформы. Видимо, не все так просто. Страна у нас очень большая. И если уже мировой рынок любительского рыболовства сложился давно, то здесь вот приходится, как говорится, перестраиваться на ходу. Будем поправлять. Конечно, такие факты мы не будем оставлять, я так думаю. И Росрыболовство заинтересовано в том, чтобы развивался у нас цивилизованный рынок с спортивного любительского рекреационного рыболовства, ведь это же очень емкий рынок. Он действительно и может и прибыль приносить. И главное, чтобы нашим людям было удобно и отдыхать, и получать действительно хорошую продукцию. Это же рыба из естественных водоемов, если она из первых рук.
Олег Алексеевич, ну вот смотрите, насчет удобства. Люди просто возмущены, где они 20 лет ловили на одном и том же месте. Они приходят, тут их встречает некий охранник, который говорит, вы должны купить путевку. Если он не купил путевку, например, там не стоит объявление, человек выезжает на воду, тут к нему подъезжает уже рыбнадзор, милиция, и говорят, с вас 1000 рублей штрафа, потому что вы без путевки. Можно ли назвать это удобством?
Ну, в первую очередь, конечно, должны были быть переданы водоемы закрытые. Это пруды, карьеры, озера, водохранилища, может быть, не очень большие. Там, где действительно можно проводить зарыбление, массовое зарыбление аборигенной ихтиофауной. А после этого создать условия, инфраструктуру создать, ну и, естественно, получать уже законную прибыль.
Дело в том, что рыболовы никто не против, никто не возражает против платных прудов. Вот эти культурно-рыболовные хозяйства, у кого есть средства, да с удовольствием, пожалуйста. Но как только касается мест, которыми люди годами с детства пользовались бесплатно, и вдруг возникает такая ситуация, это вызывает, конечно, очень большое возмущение.
Ну, еще раз повторяю, видимо, надо, чтобы действительно все это было открыто перед тем, как передавать такие участки в частную собственность. Но это не частная собственность, это же аренда. Но мы прекрасно понимаем, что за этим последует.
На мои вопросы отвечал директор Федерального государственного учреждения Межведомственная ихтиологическая комиссия Олег Фомин. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Распродажа водоемов прежде всего коснулась рыболовов, которые теперь обязаны покупать путевки на рыбалку. Причем продают путевки частные компании. Фактически новый закон о рыболовстве требует, чтобы рыболовы за свой счет содержали новых прибрежных коммерсантов. А чтобы рыболовы сильно не возмущались, в регионах, где слышатся наиболее громкие протесты, были срочно организованы встречи с чиновниками Федерального агентства по рыболовству. Они дружно утверждали, что рыбалка на водоемах общего пользования бесплатна. И также дружно молчали о том, что в самых лучших местах, где десятилетиями рыболовы-любители рыбачили бесплатно, за ловлю удочкой теперь надо платить. Обо всем этом в репортаже Сергея Хазова из Самары.
Региональные власти всячески пытаются успокоить общественное мнение, заявляя, что новый закон о рыболовстве не содержит ограничений для любителей рыбной ловли. И все разговоры о том, что по новому закону без специальной путевки нельзя будет ловить удочкой на арендованных участках рек, озер и водохранилищ, безосновательны, говорит руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Вячеслав Лебедев.
Как по закону о рыболовстве, как закону о водоемах, рыбалка любительская и спортивная на водоемах общепользования бесплатная, как была, так и останется. Поэтому мне бы очень хотелось успокоить наших рыбаков и общественность муссируемый слух о том, что данная ловля будет платной. Не будет платной, она будет бесплатной.
Обсуждение перспективы платной рыбалки продолжилось 24 марта на круглом столе между чиновниками Самарского управления Росрыболовства и местными рыболовами. Чиновники защищали новый закон. По новому закону о рыболовстве предприниматели практически за бесценок возьмут в аренду на 25 лет реки, озера, пруды и водохранилища. А за право рыбалки на этих водоемах людям придется покупать специальные путевки, говорит рыболов Андрей Иванов.
Резко отрицательно к этому отношусь, как и все рыболовы. Просто, ну, какая-то часть рыболовов обманут и верят тому, что говорят по телевидению. Все против платной рыбалки на открытых водоемах, где невозможно естественное зарыбление водоема. То есть на прудах там все понятно с платной рыбалкой. Человек взял в аренду, купил на свои деньги малька, развел его, выкормил, обустроил берега, и там есть за что платить. Вот против этой платной рыбалки, ну, мало кто возражает. В основном местные жители, которые на этих прудах всю жизнь рыбачили. А что касается больших водоемов, того же самого нашего саратовского водохранилища, там невозможно представить зарыбление. Как так? Что вот он выпустил на своем участке рыбу, и она осталась там жить? Чуть-чуть отплыла, и ее на промысловом участке выловили сетями. Это полный бред, платная рыбалка на больших водоемах. Надо или полностью водоем отдавать под организацию спортивно-любительской рыбалки. Тогда можно вести речь, и логично, если рыбаки будут платить, вот, ну, как бы прям обретать фиш-карту, как это вот во всем мире практикуется. Нам же пытаются всучить какую-то половинчатую систему. Кивают при этом на Запад, что вот там тоже фиш-карты, там платная рыбалка. Но в большинстве стран Европы запрещен промысловый лов рыбы на внутренних водоемах. У нас почему-то отдают наши внутренние водоемы под про. умысел.
Есть у рыболова Андрея Иванова и другие претензии к новому закону о рыболовстве.
По поводу морской рыбалки, что там ничего не сказано о том, чтобы навести порядок в вопросе морской промысловой рыбалки. Просто наши промышленники будут вывозить рыбу в зарубежные порты, а налегке возвращаться в Россию. И не будет у нас дешевой морской рыбы. Надо и в этом навести порядок. А что касается с точки зрения рыболова-любителя, и немножко рыболова-спортсмена, не менее важно это вообще беспорядок на наших водоемах. На всю Самарскую область 21 инспектор рыбоохраны. На всю область. Какой тут может быть порядок? Везде сети, естественно. Государство должно в свои руки взять все эти водоемы. Это федеральная собственность. Только пруды, всякие мелкие озера могут находиться в муниципальной или в частной собственности. А поскольку это федеральная собственность, пусть наша федеральная власть наведет порядок. Я не думаю, что у нас такая бедная страна, что нельзя нанять инспекторов столько, что браконьеры будут отсутствовать на водоемах.
В конце марта в Самарской области должен быть принят местный закон о рыболовстве, который не только поддерживает все указанные в федеральном законе положения о платной рыбалке, но и уточняет правила рыбной ловли в регионе. Так, по закону, не менее чем 20% от общей площади рыбопромысловых участков на Саратовском, Куйбышевском водохранилищах, водоемах Заволжья, формируемых на территории Самарской области, должны предоставляться для товарного рыболовства. Если закон вступит в силу, щедрые рыболовные ресурсы Самарской области будут недоступны большинству рыболовов. Андрей Иванов продолжает.
Как обычно, законы принимают не те, кто соображают, что надо принять, не те, кто понимают, а какие-то совершенно непонятные люди, которые непонятно за счет чего оказались у власти, непонятно за счет чего оказались в этом комитете, который принимает закон Самарской области. Закон сырой абсолютно. Промысловики, естественно, возьмут самые рыбные участки. Организаторы РПУ для спортивно-любительской рыбалки возьмут острова. Как сейчас. Взяли Васильевские острова, остров Поджабный, средний и нижний пляж, РПУ Пойменное, Новокубышевские, Чапаевские луга. Самые сладкие места для именно любителей. Уже не наши, можно сказать. Примут они местный закон. Чисто формально где-то выделят. Если мы будем возмущаться, нам покажут. Смотрите, есть чем вы недовольны. Чисто формально. Я почитал состав этого коллектива, который разрабатывает наш местный закон. Вряд ли там есть люди, разбирающиеся в рыбалке. Там нет специалистов-ихтиологов. Наша ихтиологическая служба, она зачахла.
На сайте Самара Фишинг самарские рыболовы организовали сбор подписей под петицией за отмену новой версии закона о рыболовстве. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В завершение темы о нарушении естественного права граждан России на бесплатную рыбалку три мнения опытных рыболовов из Подмосковья.
Ака есть ака, понимаете, Волга есть Волга. Делить ее, я считаю, что это стыдно перед Россией, перед старыми рыбаками, которые эту Волгу ловили, рыбу. А вода общая, по-моему, она течет испокон веков издалека. Поделите Астрахань, то же самое будет. Есть база, стоит отдых, она пускай будет база. Там клиент приехал, ты вези его на любой участок к Волге, например, Оки где-то, и лови там, свои водоемы. Любой кто подъехал, половил все. Но каждый, чтобы как-то запрещать, это мое, это твое, это не должно быть такого.
Как-то за наше правительство обидно, если все буквально с молотка, как говорится, начинают там продавать. Мое мнение негативное. Да, я думаю, не только мое, а рыболовы, большинство свое, я так думаю, наверное, среднего достатка. Поэтому будет не по карману, естественно, если будут от своего любимого занятия. Это могут быть даже большие неприятности у правящих мира сего. Сколько ж как бы терпения. Всему бывает предел, конец. Любимое занятие, так сказать, забирают.
Есть специально платные пруды. Выкопай пруд, залей воды, пусти рыбу, пожалуйста, собирай деньги. А как река может быть платной? За что платить?
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Мурманску отключат газ. Коллайдер останется без кристаллов. В Красноярском крае грядут увольнения. Эти и другие темы нестоличной прессы представляет Вера Володина.
Поставщики кристаллов для Большого адронного коллайдера выразили недоверие правительству России, сообщает тульская газета «Молодой коммунар». Около 200 работников Богородицкого завода технохимических изделий, объявленного банкротом с марта прошлого года, не получают ни зарплаты, ни выходных пособий. По их подсчетам, задолженность по зарплате достигает 20 миллионов рублей, при этом имущество завода продают по бросовым ценам. Люди безуспешно жаловались во все инстанции и теперь на митинге выразили недоверие не только правительству страны, но и конкурсному управляющему, пишет «Молодой коммунар». Как сообщает красноярское общественно-деловое издание «Дела.ру», работники Красноярского края ждут зарплат и сокращений. По данным Федерации профсоюзов, в простое находится более 1600 человек, около 1000 вскоре потеряют работу. Они уже получили предупреждение об увольнении по сокращению штата. Долги красноярских предприятий работникам по зарплате в марте превысили 40 миллионов рублей, почти половина из них у «Сибтяжмаша». Это предприятие по выпуску тяжелых грузоподъемных кранов за долги водоснабжающей компании с 21 марта осталось без воды, пишут дела.ру. Информационное агентство в Мурманске сообщает о возможном массовом неконтролируемом отключении домов от газоснабжения. Обратившийся к президенту страны ОАО «Мурманоблгаз» просит 25 миллионов рублей срочной финансовой помощи, чтобы, процитирую, закрыть ошибки губернатора и его команды. Газовщики считают, что мурманский губернатор заложил слишком низкие нормативы потребления газа и постоянно вмешивается в споры между «Мурманоблгаз» и управляющими компаниями на стороне последних, пишет агентство в Мурманске. Вести Карелия сообщили о возбуждении уголовного дела против фирмы из Санкт-Петербурга, участвовавшей в работах по сохранению и развитию инфраструктуры музея-заповедника Кижи. Не выполнив часть работ по строительству грузового причала, компания исчезла и с острова, и по месту регистрации в Санкт-Петербурге. Вести Карелия сообщают, что музей заплатил за невыполненные работы более 40 миллионов рублей. В Красноярске учителя жили в школьных раздевалках и туалетах. Так в школах решался квартирный вопрос, пишет «Новосибирск Ньюс». Прокуратура потребовала освободить подсобное помещение, переоборудованное под квартиры в 5 школах города. В Воронеже на строительство первого в России желудехранилища федеральный бюджет выделяет 400 миллионов рублей, сообщает коммуна.ру. Там сможет храниться 20 тонн желудей. Речь идет о хранении желудей с хорошими генетическими свойствами. Стоимость тонны места в 20 миллионов рублей не осталась без внимания российской блогосферы.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших репортажей, вы можете прямо сейчас пойти на страницу «Корреспондентского часа» на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко о главных событиях. Оппозиционное движение «Солидарность» планирует сегодня при помощи уличных опросов выяснить отношение россиян к Владимиру Путину. Организаторы акции, которая пройдет в 46 городах, намерены выяснить, как люди оценивают итоги работы Путина на посту президента, а затем премьер-министра России. В Минске в пятницу прошла акция оппозиции, посвященная Дню воли, годовщине провозглашения независимости Белоруссии в 1918 году. По данным правозащитной организации «Весна», были задержаны свыше 50 человек. В Ливии продолжается операция международных сил. Представитель вооруженных сил США, вице-адмирал Уильям Гортни, заявил, что ливийский лидер Муаммар Каддафи лишился противовоздушной обороны и почти не способен вести боевые операции на земле. Поступают сообщения, что он вооружает добровольцев. На аварийной японской АЭС Фукусима Даичи специалисты приступили к закачке новой воды во второй реактор, где было обнаружено повышенное содержание в воде радиоактивных элементов. Возможной причиной утечки называют повреждение базовой оболочки реактора или контейнера с отработанным ядерным топливом. В Канаде оппозиционные партии выразили недоверие правительству консерваторов под руководством Стивена Харпера. Все реакции протеста против действующего президента Башара Асада в пятницу распространились по всей стране. Силы безопасности открыли огонь по демонстрантам в 6 населенных пунктах. Есть жертвы. Верховный суд Гондураса признал недействительными ордера на арест бывшего президента страны Мануэля Селаи. Теперь Селаи может вернуться на родину. 26 марта сегодня проходит международная акция «Час земли-2011». По всему миру сотни миллионов людей ровно на час выключат электричество.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Калуга. Почему рабочие завода Volkswagen отказались от пирожных? Екатеринбург. Чиновников поймают на слове. Ростов-на-Дону. Почему дорожает бензин? Казань. Неизвестный город. В этой же части программы прозвучит интервью с благовещенским художником Александром Тихомировым, а из рубрики «Смех да и только» вы узнаете, как ульяновских чиновников заново учат русскому языку. Рабочие завода компании Volkswagen в Калуге неожиданно отказались от пирожных, которыми их премировало руководство завода за перевыполнение плана, рассказывает Алексей Собачкин.
Недавно на калужском заводе Volkswagen произошел смешной эпизод, хотя, с другой стороны, его можно назвать и грустным. Администрация завода в цехах повесила объявление о том, что в связи с перевыполнением плана рабочие премируются бесплатным сладким угощением и напитком. О том, что происходило дальше, рассказывает сварщик кузовного цеха Денис Володин.
Я собрал людей в кузовном цеху и спросил их мнение, что с этим делать будем. Я не буду говорить нецензурную брань, которую они высказали по этому поводу. Если в легкой форме, чем руководство думает, нам вот такие вот подачки не нужны. На обеде было раздано коробочки, в которых лежало 4 пирожных, и плюс баночка кока-колы. После работы ребята организованно собрались, 50-70 человек. Организованно поднялись в офис на второй этаж и все это добро оставили в приемной на столах, на полу, на стульях, на креслах. Люди молча пришли, положили и ушли.
По подсчетам рабочих, из-за перевыполнения плана предприятие получило несколько миллионов рублей внеплановой прибыли. Поэтому премия за это в виде пирожных была воспринята как унижение. Этот протест готов был вылиться в забастовку. Рабочие Volkswagen недовольны низкой зарплатой и тяжелыми условиями труда, говорит профсоюзный активист предприятия, контролер качества продукции Дмитрий Трудовой.
Мы рабочие завода, недовольны низким уровнем заработной платы на заводе Volkswagen, которая не позволяет вести нормальный образ жизни цивилизованного гражданина. И также недовольны условием труда на заводе Volkswagen. Заработная плата на Volkswagen считается довольно-таки низкая по автопрому среди иностранных предприятий. Минимальная заработная плата у рабочих Volkswagen оклад 15 300, на руки они получают чуть более 12 тысяч рублей. А слесаря, сварщики получают на руки порядка 17-18 тысяч. Рабочим этого явно не хватает, приходится вести довольно-таки жалкое существование рабочим.
Еще рабочих раздражает несправедливая, по их мнению, система оплаты труда. 20% зарплаты составляет премия. Но если откажешься работать сверхурочно или выполнять работы, не прописанные в договоре, то премии можно лишиться, говорит Дмитрий Трудовой.
Бонусная система премирования является средством манипулирования и угнетения воли рабочих. При помощи премии у нас заставляют рабочих выполнять работу, не предусмотренную трудовым договором, выходить сверхурочно. Мы предлагаем включить бонусную систему премирования в оклад. Она составляет сейчас 20%. Замену часовой тарифной ставки на фиксированный оклад. И плюс повысить оклад на реальные 10%. Таким образом, оклад у рабочего составит 25 400 рублей. Мы опрашивали рабочих, все согласны участвовать в забастовке.
Опыт проведения коллективных акций на заводе Volkswagen в Калуге уже есть. В 2009 году из-за протеста рабочих им разрешили в жару устраивать ежечасные пятиминутные перерывы. В прошлом году рабочие кузовного цеха, добиваясь повышения зарплаты, на час остановили работу. А в этом году сварщики, недовольные отсутствием защитной спецодежды, из-за чего они получали ожоги, вынуждены были прервать работу на 20 минут. О том, как это происходило, рассказывает Дмитрий Трудовой.
У них отсутствовали нарукавники. Ввиду этого у них при работе постоянно происходили ожоги от сварки. Они постоянно обращали внимание руководства на эту проблему. В течение полугода уже сдвигов никаких не происходило. Они отказались от работы ввиду угрозы их жизни и здоровью. Не работали они в течение 20 минут. На них оказывалось давление руководством. И буквально на следующий день им все-таки нашли нарукавники, и они уже работают у нас в нарукавниках. Проблема решилась. До того, пока коллективные действия какие-то рабочие не предпринимали, проблемы замалчивались. Коллективные действия, они довольно-таки эффективные.
Вопрос повышения зарплаты гораздо важнее, чем проблема спецодежды. И переговоры между профсоюзом и администрацией завода о зарплате длились с декабря прошлого года. Однако после того, когда профсоюз пригрозил забастовкой на заводе и блокированием дилерских центров в Калуге и других городах, работодатели пошли на уступки. На днях рабочим объявили, что с 1 апреля зарплата на Volkswagen будет повышена на 4,5%, в сентябре на 5% и еще на 5% в ноябре. Несправедливая, по мнению рабочих, система бонусов отменена, премия теперь включена в размер оклада. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калуга.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Уральские чиновники теперь вынуждены будут записывать, что они обещают народу в той или иной ситуации. За выполнением обещаний граждане будут следить через интернет, рассказывает Екатерина Петрова.
За свердловскими политиками установили общественный контроль. В Екатеринбурге заработал интернет-ресурс «далслово.ру». На нем размещаются публичные обещания чиновников и политиков. Сайт создан по западным образцам, но пока охватывает только Свердловскую область. Любой пользователь сети может выложить обещание местного политика и следить за тем, как оно исполняется. Одним из авторов проекта стал депутат городской думы и представитель партии «Народной свободы» в Екатеринбурге Леонид Волков. По его словам, главная цель этого проекта – приучить политиков к ответственности.
В Европе это как-то получилось само собой. Политики, вообще публичные люди, там уже привыкли жить под микроскопом. Эти люди уже понимают, что если ты выбрал своим поприщем какую-то общественную деятельность, то все тобой сказано будет анализироваться. Если что-то где-то как-то немножечко не так, готовься уходить в отставку. У нас это до сих пор не так. Считается абсолютно нормальным говорить одно, делать потом другое. Общество не готово контролировать власть. Относится к власти как к чему-то свыше благодарному. То, с чем хочется бороться. Это и есть проект «Дал слово». Ведь смысл его какой? Обратить внимание на то, как публичные люди отвечают за свои слова. Сверхцель проекта в следующем. Если хотя бы один чиновник, политик в этой стране, когда-нибудь, выступая публично, у него ёкнет, что черт возьми, вот что я сейчас говорю, ведь это обязательно будет на «Дал слово», и потом обязательно будет оценено.
Подобные проекты в современных российских условиях могут иметь совсем другой эффект. Чиновники и политики просто будут меньше общаться с прессой. Так считает бывший вице-премьер областного правительства Вячеслав Бразовский. По его словам, нет ничего страшного в том, что проекты, о которых говорят политики, не реализуются. Иногда просто случаются непреодолимые обстоятельства. Впрочем, сам Бразовский продемонстрировал европейскую модель поведения. Занимая пост вице-премьера регионального правительства, он курировал выборы мэра в одном из городов области, Первоуральске. Кандидат, которого поддержала областная власть, уступил коммунисту. Сразу после выборов Бразовский подал в отставку. Однако этот поступок, по его словам, оценили далеко не все.
На самом деле эта отставка даже в том числе народом, да, воспринимается по-разному. Люди, которые, как мне казалось, да, должны были понять мою отставку, да, наоборот говорят о том, что типа, ну и что, почему он ушел, пускай бы дальше работал. Сегодня же чиновник, он нанят работодателем, и он, к сожалению, не чувствует, что его наняло общество. Он же чувствует, что его нанял руководитель. Соответственно, все вещи происходят между руководителем и подчиненным. А если он бы чувствовал, что это все-таки общество, работодатель, но нет такого института, к сожалению.
Политолог Сергей Мошкин отмечает, что между властью и обществом обществом сейчас такое отчуждение, что людям в принципе неинтересно, какой политик и почему ушел в отставку. Поэтому подобные проекты при всей их важности и любопытности для политически активных граждан во многом останутся интернет-забавой. Однако Мошкин обращает внимание на другой аспект.
Поскольку сегодня на страницах печатной прессы особо так не разгуляешься и напрямую в адрес власти не выскажешь все, что ты думаешь. Вот есть хороший способ, и этот проект говорит о том, что интернет все больше и больше завоевывает вот такую политическую нишу и становится во многом взамен печатной прессы именно контролером власти. Это отлично, замечательная идея.
Добавлю, что уже в ближайшее время авторы проекта «Дал слово» собираются составить первые рейтинги и антирейтинг политиков, которые стали героями этого ресурса. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода». На Урале интернет-сообщество следит за обещаниями чиновников, а в Ростове-на-Дону оно установило контроль за уровнем цен на бензин, рассказывает Олег Бакунин.
Пользователи «Живого журнала» в очередной раз доказали – интернет не только интересная, но и полезная вещь. На этот раз их внимание удостоилась одна из самых актуальных тем современной российской действительности – цена на автомобильное топливо. Один из блогеров на своей страничке в ЖЖ бросил клич: «Друзья, напишите, сколько у вас в городе стоит в среднем литр бензина?» И понеслось. Полетели ответы со всех уголков необъятной нашей страны. За сутки более сотни комментариев. Вот тут и выяснилось, что согласно присланным интернет-пользователями данным, Ростов среди других крупных российских городов по стоимости самого популярного в народе АИ-92 находится на первом месте. Автозаправки административного центра Южного федерального округа по стоимости бензина опережают даже московские. Вследствие чего Ростов стал отнюдь не популярным лидером этого рейтинга, затрудняются ответить даже эксперты. По словам аналитика общественного центра массовых коммуникаций Натальи Романенко,
да у нас, в общем-то, всегда так было. Ведь на юге самое дорогое топливо, а столица Донского региона – это крупнейший город Южного федерального округа. Поэтому цены, наверное, соответствуют статусу.
Не знают о причинах дороговизны рядовые потребители. Семья Ивановых владеет бюджетной иномаркой. И, по словам Александра, особых предпочтений к той или иной АЗС не имеет. Ведь цены везде примерно одинаковые. От 23 рублей 50 копеек до 24 рублей.
Заправляемся, в общем-то, на любых, которые подвернется. Берем там по 20 литров, там меньше. В основном сейчас привыкли на 500 рублей заправляться. Отдаешь, там тебе нальют, уже так особо не смотришь. Ну, знаю, что цены высокие, все меньше на эту 500-ку бензина заливают. Ну, не знаю, Ростов большой город, столица юга России. Наверное, в столице все должно быть дороже, чем в других местах. Может быть, у нас нет на юге своих заводов, которые перерабатывают бензин. Наверное, его сюда везут. Тут какие-то транспортные издержки, железнодорожные, автомобильные. Ну и, наверное, аппетиты у владельцев заправок тоже существенные. Южные люди любят деньги, постепенно прибавляют, выгода растет, народ молчит. А почему не прибавлять?
В отличие от работающих в бюджетной сфере супругов Ивановых, индивидуальный предприниматель Андрей Житиньев прекрасно знает, как дорого обходится ему заправка личного авто.
В машину заливаю пополам, 93-й, 95-м. Хоть каким-то образом как-то дать двигателю дышать, потому что на чисто 93-м ездить нельзя. 95-й много присадок, тоже двигатель приходится жалеть. Ну и, в общем-то, это накладно получается. В процессе бизнеса, и тебе нужно делать какие-то дела, решать вопросы, то внимание особо не обращается. Но подходит внутренний отчетный период собственного кармана, да, когда приходится почесать себе за тем или за другим ухом. То есть, конечно, это очень все накладно.
По мнению Аркадия Будницкого, в непомерных ценах на донских АЗС заинтересованы не только коммерсанты, но и местные власти.
Намного дешевле в Краснодарском крае, чем в Ростовской области. Это было, по моим данным, это было еще 5 лет назад, даже больше. В Ростовской области монополия на цены – это или сговор, что скорее всего, поставщиков и реализаторов. Я так думаю, что здесь замешаны и власти, потому что власти могут спокойно вправе регулировать ценообразование, ориентируясь на близлежащие регионы. Но этого не делается. Естественно, мысль, что какая-то заинтересованность финансовая тут тоже имеет место быть.
Примечательно, кстати, что сведения блогеров не слишком, но тем не менее, все же расходятся с информацией Росстата. Согласно официальной статистике, цены на бензин на донских заправках все-таки не настолько запредельные. Но если раньше нам всем приходилось лишь верить сухим цифрам статотчетов, то теперь с помощью единомышленников и интернета мы можем и проверить реальность этих данных. И в случае необходимости подправить их, а то и вовсе исправить. И составить свой, как в данном случае, правдивый рейтинг. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Жители Татарстана часто задаются вопросом, почему их любимая столица Казань за пределами России почти неизвестна. Ответ искал наш корреспондент Олег Павлов.
Казанцы гордятся своим городом, и, в общем-то, есть чем. Город двуначальный, здесь встречается Европа и Азия, уникальное переплетение культур. Пока еще сохранились целые кварталы XIX века. Город Шаляпина, Качалова, Братынского, Аксакова, Толстого, Лобачевского. Для местного жителя это так естественно, что им кажется, о столице Татарстана должны знать все. Однако, как выясняется, это далеко не так. Даже в относительно близкой Москве Казань куда только не поместили.
Нас тут врасплох застали. Ты можешь мне сказать, где находится Татарстан? В России, около России и столицу, пожалуйста.
Казань, южнее России, где-то слева от Китая, по-моему.
Город Казань? Ну, туда, честно говоря, ближе немножко чуть-чуть к Уралу.
Но это Россия? Новый,
это Россия.
Этот небольшой опрос в Москве провел журналист и кинопродюсер Андрей Николаев. В ходе подготовки к началу съемок нового исторического фильма, где местом действия выбрана Казань, ему стало интересно, а что же о ней знают в других уголках России?
Я думаю, что это во многом связано с историей взаимоотношений Москвы и Казани, и особенно с тем, что эту историю взаимоотношений никто толком-то и не знает. Ее у нас преподносят в определенном ключе, и Казань в многом ассоциирует с так называемым монголо-татарским игом, нашествием Баты и так далее, в сознании великороссов это доминирует на самом деле.
Наблюдение Андрея Николаева подтверждает и руководитель Восточноевропейского бюро испанского информационного агентства «Эфе» Мигель Бас-Фернандес. Однажды перед поездкой в Казань он в испаноязычном интернете попробовал найти сведения о городе и Татарстане. Поиск выдал только соус «Тартар» и страну «Тартарию».
Это было связано, во-первых, с Рубином, и, во-вторых, с выборным путешествием Ельцина в 96-м году. Это вот те новости, которые можно было найти про Татарстан. Все остальное было связано не с Татарстаном, а с Тартарией. КамАЗ, да, безусловно, в мире знают. Но кто знает, что этот КамАЗ имеет какое-то отношение вообще к Татарстану?
Известный татарский писатель Равиль Бухараев, чьи книги издаются и на английском языке, полагает, что это во многом связано с национальным характером народа.
Я всегда говорил, что, в общем-то, у нас вот этот Казань, а у нее столичный замах в решении каких-то вещей и провинциальная скромность и застенчивость, когда дело доходит до представления самого себя. Может, это связано с татарским характером, который всегда, никогда... Вот там есть пословица, знаете, если у вас что-нибудь хорошее, не хвастайся этим, ни женой, ни богатством, да?
Журналист, руководитель службы новостей телеканала «Россия и культура» Владислав Флерковский видит причину в религиозных традициях, очень богатых, но накладывающих свои ограничения.
Но в основе все-таки я думаю, что это лежат религиозные традиции, которые не то чтобы мешали, но они некоторым образом определили судьбу народа, судьбу города, ограничили его ход, сократили дистанцию, которую он мог бы преодолевать за пределы своего собственного внутреннего духовного мира, туда дальше. Он не мог идти дальше, потому что он ограничился неким своим собственным духовным опытом. Он богат, но он специфичен.
Кинопродюсер Милана Забелла тоже полагала, что Казань – это скучный город, где и посмотреть-то нечего. Даже не знала, где она находится.
Попав сюда, поняла, что учиться в школе нужно было лучше. О том, что это богатейшая культура, о том, что это потрясающий по красоте эклектичный город, нужно знать обязательно.
Летом этого года начнутся съемки первого художественного фильма о Казани «Сокровище озера Кабан». Российская кинокомпания «Анна Домини» и американская «20 век Фокс» собираются рассказать миру о богатой истории этого города. Может, тогда земле Татарстана узнает больше. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе интервью. У нас в гостях художник из Благовещенска Александр Тихомиров. С ним беседует наш корреспондент Антон Лузгин.
Художник из Благовещенска Александр Тихомиров получил признание во всем мире как создатель оконописи. Мастер рисует лики святых на старых деревянных ставнях. Дерево, много повидавшее на своем веку, зачастую само подсказывает сюжет. Второй путь, когда сюжет видит художник. Александр Тихомиров о концепции жанра.
Оконопись как отправная точка. Это Евангелие от Луки, 11 глава. Око есть глаз души, и так, если око твое будет чисто, то и все тело светло. То есть это разговор о духовном. Это духовное творчество. Поскольку выявить лик Создателя в им созданном моя основная задача, то Создатель и выявляется. То есть Бог создал все. Он создал нас, дерево, воздух, землю. И проявляется в облаках, просто не всегда мы это замечаем, в улыбке друга, в улыбке любимой, в добром поступке, в добром жесте, в том числе и в дереве. Мне дано это увидеть. И я это выявляю и даю возможность увидеть окружающим. Увидеть лик Создателя в им созданном.
В свое время оконопись была встречена публикой весьма неоднозначно. Категорически неприемлемым назвали подобные эксперименты служители православной церкви. Но затем они поменяли отношение к творчеству Александра Тихомирова. Оконопись получила признание как новое направление созвучного тысячелетнего жанра. Лики наставних мало кого оставляют равнодушным, в том числе людей, весьма далеких от православной культуры.
Когда я получил гран-при в Пекине, подошел ко мне народный художник Китая и говорит: вот дай Бог нам, китайцам, родить художника, который бы в Гохуа что-то бы новое привнес. Понимаете, сложнее всего в классике что-то новое сделать. Вроде вот велосипед отрепетированный, отъезженный. И вместе с тем эпохи проходят, проходят столетия, меняется мировоззрение, меняются принципы мышления. И мне так кажется, что должна меняться и форма.
Сегодня работа Александра Тихомирова есть во многих частных собраниях и музеях, как в России, так и за рубежом. Коренной москвич, выпускник Строгановского училища, он приехал в приграничный Благовещенск в 80-е годы. Именно здесь он состоялся как художник, как основоположник жанра оконописи. Тихомиров не понимает, почему многие так настойчиво ищут успеха в столице.
У провинциала есть комплекс провинциала, к великому сожалению. И ему, чтобы его преодолеть, нужно ехать в столицу. У меня этого комплекса не было, поскольку я жил там. Меня учили педагоги прекрасные. То есть я приехал сюда просто жить и работать, не думая ни о чем. И моих друзей там в центре не меньше, чем здесь. Да. Но здесь чище воздух. Здесь экология души чище. Здесь люди порядочные, добрые, на целый порядок. А это, мне кажется, очень важно. Мне здесь жить, я живу, вы знаете, ни за что бы не променял. Положа руку на сердце, в любой другой город, любой другой страны я бы не променял бы и не уехал бы никогда. И вот мы сидим в мастерской, это самое дорогое место у меня на земле.
Прихожая мастерской Александра Тихомирова больше похожа на склад заготовок, правда, далеко не из новых материалов. Мастер объясняет, почему именно старое дерево стало в его творчестве основой художественных произведений.
Дело в том, что дерево зарядить отрицательно невозможно. Это такая благодатная штука, которая не воспринимает отрицательную энергию. Вы не задумывались над тем, что как только вы видите дерево старое, вам становится на душе теплее. Даже если бы не было бы на этом дереве ничего изображено, оно само по себе притягивало наш взгляд. Я объясню вам почему. Генетически мы, люди, которые живем в полосе, где произрастает дерево, у нас существует сакральная внутренняя тяга генетическая к дереву, потому что лес нас кормил, поил, укрывал во времена нашествий. То есть лес – это все.
Деревянные дома постепенно уходят в прошлое, но не исчезают совсем. Их ставни, тысячи раз открывавшие окна в мир, сегодня продолжают являть людям иные смыслы, казалось бы, привычных вещей. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Рубрика «Смех, да и только». У микрофона Сергей Гогин.
Нечасто в России встречаются чиновники, способные говорить на правильном и понятном русском языке. Часто они пользуются каким-то особым бюрократическим диалектом, имеющим целью напустить туману, сказать так, чтобы ничего не сказать, или завуалировать смысл высказывания. В качестве примера могу привести заявление бывшего мэра Ульяновска Сергея Ермакова. Однажды, сообщая о своем распоряжении отключить горячее водоснабжение, он сказал: «Мы перешли в восстановленный режим подачи горячей воды». Бюрократы изъясняются не только сложно, но зачастую просто неграмотно. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов распорядился, чтобы еженедельно на аппаратных совещаниях в региональном правительстве проводились уроки русского языка для чиновников. Первую пятиминутку грамотности провела лично министр образования, учитель-словесник Екатерина Уба. Разбирали, как правильно ставить ударение в словах. Недавно Ульяновск был объявлен культурной столицей СНГ, поэтому, по словам министра, местные чиновники должны показывать пример грамотной речи. Можно ли научить чиновников говорить правильно? И нужно ли вообще их этому учить? Вот что думают об этом жители Ульяновска.
По-моему, в возрасте уже чиновников не научатся они говорить, если уж они не могут. Если вот я два слова говорю неправильно, внук меня поправляет, тут бесполезно, и это бесполезно.
Ну, а пытаться-то нужно?
Ну, пытаться-то можно, я тоже пытаюсь, но у меня не получается.
Конечно, можно. Это же не французский, японский, как вот китайский язык.
Почему ты русский для чиновников? Он для всех одинаковый, уважающих себя людей.
Чиновники должны работать, а не заниматься русским языком. Чтобы стать чиновником, он должен был еще заранее русский язык изучить, как вот мы с вами.
Они не всегда обращаются с людьми вежливо, и русский язык им выучить не помешает, я думаю.
Для вежливости?
И для этого тоже.
Пятиминутки грамотности – не первая образовательная инициатива ульяновского губернатора. Ранее по его распоряжению областные и муниципальные чиновники прошли тестирование по русскому языку и краеведению. В течение минувшего года сотрудники обладминистрации дважды в неделю ходили на уроки английского языка. Вероятно, теперь, по примеру министра спорта Виталия Мутко, они способны говорить с зарубежными партнерами по-английски от чистого сердца. Сергей Гогин, для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбаны. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».